Дия Семина. Осколки измены. Текст читает Ксения Зайцева. Глава первая. Преступление и наказание. После изнурительного рабочего дня так хочется домой. Идеально, если бы муж сделал массаж, уже настроилась на отдых. Открываю двери нашей квартиры и слышу приятную музыку. Леша приготовил сюрприз в своем стиле, розы, шампанское. Как узнал, что я освободилась раньше? «Черт!» Шепчу, мои глаза готовы выпасть от удивления, потому что вижу перед собой тройничок. Мой муж стоит, закрыв глаза от удовольствия, которое ему доставляет блондинка, сосущая член. А блондинку шпилит еще один мужик, пристроившийся к дамочке сзади. Они, похоже, словили единый ритм. Признаюсь, может быть, из-за обиды, что им так весело, но без меня. Но чужой кайф меня взбесил. Из пакета выхватила первое, что попалось под руку, и начала лупить по голым телам со всей дури. Через несколько секунд багет, а это оказался именно он, разломался в моих руках, и нас всех накрыл оглушительный крик, а потом и вой моего мужа. К нему добавился пронзительный визг блондинки. Не поняла, что случилось, багет не может причинить увечья, но моя месть настигла их в момент экстаза, который теперь никто не забудет до конца дней своих, гарантирую. Вой мужа не прекратился, он упал на диван. Первым спохватился мужик, вытолкал меня из комнаты, причем довольно больно ударив по лицу. Но и от меня получил, когти у меня как у кошки. Ну а теперь вою я. Что происходило позже, не помню. Через несколько минут приехала скорая, потом полиция. Лешу увезли в травму, меня в участок вместе с любовниками мужа. Но перед этим тоже хорошенько напичкали успокоительными, потому что кажется, что я рыдала и выла от обиды, от страха и злости одновременно. Такой позор! Все соседи вышли поглазеть на нас. Но мне уже все равно, скорее бы закончился этот ужасный вечер. Мне пришлось долго ждать своей очереди на допрос или, как выразился дежурный, для дачи показаний. Докатились, мне изменил муж, а я преступница. Серый печальный кабинет следователя мерцает неисправной лампой, отчего мой глаз начинает нервно дергаться. Следователь извинился за неудобство, пообещал, что завтра все исправит, а я уже успела подумать, что сидеть мне с ним тут до утра. Нервно посмеялась, хотелось рыдать на самом деле. Но я приняла пригоршню успокоительных, меня ничего не сможет вывести из себя, только что смеялась до икоты. Несчастный Гордей Сергеевич принес стакан воды, и мы пытаемся записать мои показания. Час пытаемся, но потом снова скатываемся в истерический смех.
«Простите, так она ему прямо откусила член или только покусала?»
Снова задаю этот вопрос, через который не в силах переступить, чтобы продолжить затянувшимися показаниями. Следователь ладонями потер раскрасневшееся от смеха лицо и выдохнул.
«Покусала, умоляю! Давайте по порядку, у меня уже живот от смеха болит!»
«Вам смешно, а я все это пережила!»
И мы снова смеемся. Все же собираюсь и начинаю рассказ. Ему все это предстоит записать, а это нелегко. В его сильных руках обычная ручка как-то слишком мелко смотрится. Я слежу, как он пишет, есть в этом что-то завораживающее, и все же продолжаю.
«Мой муж, Романов Алексей Геннадьевич, почти год не работает. После сокращения искал свое новое призвание, но нашел его в компьютерных играх, виртуальном сексе, ну и, как оказалось, в реальном тоже. Ведь я ему ни в чем не отказывала». Я сама люблю секс, это же самое приятное, что может быть, оральный, хотя теперь про него лучше забыть.
Мои рассуждения прерываются долгим, пронзительным взглядом Гордея Сергеевича, понимая, что понесло не в ту степь. Он поспешно встал, отошел от меня к шкафу, сделал вид, что там ищет что-то очень нужное. Слышу несколько долгих выдохов, но на свой счет не принимаю.
«Ой, простите, но для протокола же важно, что секс у нас яркий и такой, что ноги судорогой сводит. Так нет, ему давно хотелось экспериментов, сволочь! Получил свое!»
Снова не удержалась.
«Дарья Олеговна, давайте по порядку. Уже первый час ночи. Если не ускоримся, я вас закрою в камере, а утром продолжим».
Он как-то смог взмолиться и одновременно выдвинуть ультиматум, однако на меня подействовало.
«Да что рассказывать? Меня сегодня отпустили с работы раньше, потому что придется в субботу выйти на смену. Обычно смена сутки, а сегодня всего 12 часов. Зашла в магазин за продуктами, потом в пекарню купила сдобу и несчастный багет. Поднялась домой и увидела тройственный союз мужа и его любовников. Бабу, которая впоследствии откусила его член, и мужика, который чуть не поставил мне синяк на лице. Но в момент моего нападения он шпилил блондинку. Ваш психиатр уже пояснил, что я находилась в состоянии аффекта».
«Это первичная экспертиза. Для определения обстоятельств слишком обстоятельства пикантные и нестандартные. Но если на вас напишут заявление, а не напишут, то придется все экспертизы проходить основательно».
Следователь решил приземлить мое чувство невиновности.
«Ну, знаете, багетом убить невозможно. Не я кусала его за член. Вот пусть эта стерва, простите, и отвечает».
«Это не мне решать, я лишь собираю данные», — устало заметил Гордей Сергеевич, но посмотрел на меня как-то необычно долго. «Может, проверял мою адекватность? Да пусть не старается, ее нет».
«Она эти данные не проглотила, а то собирать нечего», — язвительно заметила я.
«Не откусила, но повредила». Прррр.
Вдруг у него вырвалась неподдельная реакция. «Все мужики боятся за свой член». И этому тоже теперь оральный секс в кошмарах начнет сниться. Ну и по делу.
«Так меня задержали?»
«Продолжим. Вы вошли в квартиру, увидели своего мужа и его любовников».
Он посмотрел на отдельном листочке имена других участников происшествия и вписал их в бланк протокола.
«Да, вошла, увидела. У меня помутился разум. Я, кажется, пару раз кого-то ударила хлебобулочным изделием по голой жопе, простите, а потом визг, крик, и я получила пощечину. Потом мужчина вытолкал меня из комнаты, и больше ничего не помню. Сидела на полу в кухне и плакала».
«Личной неприязни к мужу, к гражданке Савельевой и гражданину Лапину не испытывали?»
Задал глупый вопрос, сам все прекрасно понимает.
«А сами как думаете? Я испытывала бешенство и неконтролируемую агрессию, но это было сиюминутное чувство, охватившее мою разбитую предательством душу».
«Дарья Олеговна, а можно без поэтики? Вы раньше Савельеву и Лапина встречали?»
«Нет, никогда. Кроме откушенного члена мужа, мне с ними и делить-то нечего. А Лапин, если бы меня не ударил, так и вообще к моей семье отношения не имеет. Ну, шпилил свою дамочку в присутствии моего мужа. Ну и бог с ними. А теперь, если они на меня напишут заявление, то я напишу на него за избиение».
«Хорошо, еще есть что сказать?»
«Нет, хочу спать и есть, и домой не хочу».
Я шмыгнула носом, готовая заплакать. Следователь дописал бумаги и протянул мне.
«Читайте, проверяйте, подпишите».
Я прочитала и под диктовку написала. С моих слов записано верно. ФИО, роспись и дату.
«И что, меня в камеру до утра?»
Вся обстановка кабинета, суровый следователь, пусть даже часто смеющийся над моими шуточками, вдруг подействовали отрезвляюще. Меня же реально могут посадить за хулиганство. Хорошо, что я сижу, потому что как-то резко почувствовала себя очень плохо. Страх все же накрыл меня. Глава вторая. Уже какой-то план.
«И что, меня в камеру до утра?»
«За батон? Не думаю, не вы же увечья причинили».
Обтекаемо назвал укушенный член, чтобы мы больше не ржали в голос над чужим горем.
«Домой не хочу».
«Могу отвезти вас к родственникам».
Он уже собирал бумаги, выключил компьютер.
«В Москве у меня никого нет, кому можно ночевать, а домой я не могу».
«Ко мне?»
— вдруг спросил Гордей, снова этот долгий взгляд.
«А можно?»
«Если день наполнен сюрреализмом, почему бы и ночи не перенять эстафету наших глупостей?
Но я одинокий, злой следователь, уставший и голодный».
«Голодный да ласк?»
— вдруг спросила я. «Ну а что? У нас весь вечер обсуждение чужого секса, почему бы не поговорить о себе?»
«Так, все, пошутили и будет. Отвезу вас домой к вам. Сами разбирайтесь, мне через 6 часов снова на службу».
«Делайте со мной, что хотите».
Я махнула рукой.
Гордей Сергеевич устало засмеялся. Мы вышли на улицу, остальные участники происшествия давно отпущены по домам, муж в больнице после операции приходит в себя. И мне его даже жалко, но совсем чуть-чуть. Однако бог шельму метит, получил по заслугам. Но домой вообще не хочется. Там бардак, несчастный батон, раскрошенный по всей комнате. Все напоминает о том ужасе, какой случился сегодня. Выбора у меня нет, с собой только ключи, телефон и паспорт. Хорошо, что в момент покушения я единственная оставалась в культурной одежде. Гостей моего мужа собирали как попало. Вот им пришлось не сладко, ну и по делам. В моей голове постоянно пульсирует мысль, что Леша мстительный, очень мстительный. Помню, как он на работе довел ситуацию до абсурда просто за то, что начальник лишил его премии за какой-то косяк. И мой муженек самозабвенно и осознанно начал мстить и пакостить, пока его не поймали и не выгнали нафиг с работы, на мою шею. За откушенный член он меня изведет. Не отравит, так наймет гопников на избиение. Были и такие у него темы в речах относительно прошлого врага. Боже, зачем я вообще психанула? Надо было тихо выйти, подать на развод и отделаться от этого куска дерь... Я шмыгнула носом, из моих глаз снова брызнули слезы. Гордей Сергеевич вдруг замер, глядя на меня, и, похоже, принял какое-то важное решение. Молча сели в машину следователя, выехали на проспект. Я рассмотрела его еще в кабинете. Высокий, крепкий, некрасивый, а симпатичный и, скорее, брутальный. Как это сейчас модно говорить. Лет, наверное, 40 или больше, волосы слегка тронуты сединой и лицо небритое. Идеальный костюм сидит как влитой. Военная выправка, то, чего не хватало моему мужу, раздолбаю. Обычный, но есть в нем что-то притягательное. Сила, взгляд, или это моя фантазия. Я размышляю и вдруг опомнилась, посмотрела в окно и поняла, что он везет меня куда-то. «Ой, а мы в другую сторону едем!» До меня дошло, что это похищение. «До вашего дома дальше потом мне возвращаться. Еду к себе, а там как хотите. Такси вызывайте или у нас ночуете, спальное место есть». И у меня в этот момент глаза, как у испуганного хомяка, наружу вылезли. Наглость товарища следователя, конечно, оправдать можно. Он устал и вообще не обязан меня вести куда бы то ни было. Но предупредить-то можно. Хотя сама сглупила с этой дурацкой игривостью после допроса. «Везите, куда хотите». Вот он и подумал, что я и правда на все согласна. «Я бы уже к дому подъезжала, скажи вы, что решили не везти меня домой», — обиженно возразила.
«Вот вы как показания давали, так и сейчас не в состоянии определиться, чего хотите. Сами же просились ко мне. Ну и эти слезы. В таком состоянии боюсь вас оставлять одну».
Я надула губы и уставилась в одну точку. «Блин, он прав. Я вообще не понимаю, чего хочу от жизни. Хотя нет, понимаю». Хочу спокойной жизни с нормальным мужем, чтобы не приходилось бить кого-то багетом. Или вот так ехать непонятно куда только потому, что домой ехать совершенно не хочется и страшно. Можно я у вас переночую? Завтра позвоню на работу, попрошу отгулы. Мне все равно предстоит увольняться. Квартира мужа, жить мне негде, так что завтра придется собрать личные вещи и ехать в Тулу к маме.
«Уже какой-то план», — проворчал Гордей.
«Это не план, это безвыходная ситуация, причем ожидаемая. Рано или поздно что-то подобное должно было случиться». Вместо ответа он свернул с проспекта, и через несколько минут во дворах мы оставили машину и поспешили к нему домой. Начался противный моросящий дождь, холодно и неприятно, как у меня сейчас на душе. На лифте поднялись на 6-й этаж, зашли в квартиру. Чувствую себя ужасно неуютно. «Зачем я навязалась? Вот правда, зачем? Сейчас вместо отдыха Гордей вынужден меня пристраивать на ночь. Надо было на такси быстренько сбежать».
«Пап, это ты? Ты же обещал не задерживаться!»
Капризный голос из спальни.
«Да, дочь, спи, у нас гости. В зале переночуют на диване, утром не пугайся».
И не успел он договорить, а я окончательно предаться панике, как в дверях своей комнаты показалась худенькая, хорошенькая девочка-подросток в пижаме. Она не спала, явно сидела в телефоне, а ведь уже второй час ночи. Но это не мой монастырь, и как коренная тулячка, свой самовар стараюсь держать при себе, советы не давать и не комментировать. «Добрый вечер. Извините, ситуация вышла из-под контроля, утром я уйду». Извиняюсь перед ребенком, как перед взрослой барышней. И девочка смотрит на меня с неподдельным удивлением. Замерла, открыв рот, потом вдруг спохватилась, чуть не подпрыгнув на месте, выпалила.
«Вы, может, голодные? Чай согрею, пока ты постель готовишь для гости».
И пробежала на кухню. По удивленному виду Гордея Сергеевича я поняла, что сейчас происходит что-то нестандартное для этой семьи. Но мне лучше лишних вопросов не задавать. Получила подушку, одеяло и набор постельного, сама быстро все заправила и постелила.
«Чай согрелся, бутерброды с сыром хотите?»
Снова голос девочки.
«Да, спасибо, я с обеда ничего не ела, только кофе». «А вас как зовут?»
Девочка зашла ко мне в гостиную.
«Даша, а тебя?» «Алина, очень приятно».
«И мне очень приятно. Прости, это из-за меня Гордей Сергеевич задержался. Я совершенно не умею давать показания», — решила оправдаться.
«А вы потерпевшая или преступница?»
Глава третья. Очередное приключение.
«Преступница. Я багетом избила троих непослушных людей. Будь багет крепче, то я бы ночевала в камере».
Девочка рассмеялась.
«Шутите?»
«Нет, она не шутит. Самое странное нападение за всю мою службу. Так что, дочь, осторожнее. У нас в доме опасная преступница».
Вот теперь никто не может сдержаться. Мы снова начали смеяться над моим преступлением. Скажу честно, вдруг почувствовала себя уютно и естественно. Как будто давно знаю и Гордея, и Алину. Мы быстро выпили чай и разбрелись по комнатам. Я уснула так крепко, что утром не услышала, как хозяин уехал на службу, а Алина встала и хозяйничала на кухне. Что-то выпало из ее рук, или она специально решила устроить мне побудку, но я очнулась от грохота. Первые секунды не поняла, где я, потом вспомнила весь ужас прошлого вечера.
«Проснулись?»
— слышу детский голос над головой.
«Да, тебе в школу пора, я задерживаю».
Поспешно встаю с постели и одеваюсь. Сама вспоминаю, что лето на дворе.
«Каникулы! Папа на службе, а я совершенно свободна. Скучно, грустно».
Девочка, похоже, обрадовалась собеседнику. «Но каникулы лучше, чем рутина учебного года».
«Нет, мне нравится ходить в школу. Есть там некоторые неприятные моменты, но в целом... Пойдем завтракать!»
Девочка вдруг сменила тему.
«Пойдем».
Убираю свою постель, снимаю постельное. Мне в эту квартиру не возвращаться, лучше сразу за собой прибрать. Одеяло сложила, поднимаю подушку и вижу под ней листок, сложенный пополам.
«Даша, это мой телефон. Если что-то нужно, звони, не спеши уезжать».
Гордей написал мне свой номер и просьбу притормозить с отъездом. Но я так не могу. Телефон сохраню, но уеду и даже быстрее, чем собиралась. Алина снова позвала меня завтракать.
«Иду, сейчас постельное в машинку закину, и я вся твоя!»
Она, как хозяйка, сделала мне кофе, снова бутерброды. Довольно умело, надо сказать. Я тоже с детства самостоятельная, лет с 10 все сама. А когда папа умер, и вовсе повзрослела. Алина очень напоминает меня в детстве. И я это только сейчас осознала. Мы с ней внешне похожи. Невероятно, как сестры или мама с дочерью. Наверное, очень долго в упор смотрела на Алину, что она смущенно улыбнулась. А я вдруг задала глупый вопрос. «Любишь копаться в чужих вещах?»
«Не поняла».
Девочка замерла, вопрос показался слишком провокационным. «Мне надо срочно собрать вещи в квартире мужа, пока туда не прибежали его родственники, и от помощи я не откажусь. Просто скидаем все в сумки, вызовем машину и вещи отвезем в ячейку хранения, знаешь такие?» А потом домой. Что скажешь?
«Забавно. Никогда не помогала преступникам».
Она засмеялась.
«Все когда-то случается в первый раз. Значит, я могу на тебя рассчитывать?» «Да, я в деле. Папе надо говорить?»
«Смотря как он отреагирует. Мне твоя помощь реально нужна. А если он запретит, то я без тебя не справлюсь.
Он снова до поздней ночи на службе, так что если не скажем, то он и не узнает».
«Тогда пошли на место преступления, скрывать улики».
«Правда или шутишь?»
Девочка замерла. «Да, вчера там твой папа основательно все осмотрел, так что особо уже ничего не скроешь. Муж сегодня еще никому ничего не успеет сказать, и у нас есть пара часов, чтобы управиться». Мы съели по бутерброду, собрались, я вызвала такси, доехали быстро. И с ужасным чувством отчаяния я перешагнула порог своей, теперь уже бывшей квартиры. Лешик мне не простит увечья, я не прощу ему предательства. Очень тяжело, правда, ощущение, что я тут кого-то убила и теперь вернулась на место преступления, да еще и чужого ребенка с собой притащила. Функция «думать, прежде чем сделать» у меня отключилась. Вчерашний пакет с продуктами так и лежит у входа, но у меня мало времени. Боже, мне сейчас очень тяжело. Как эта скотина безрогая мог со мной так поступить? Я же кормила его почти год. Свинтус! Тварь! Работала, брала дежурство лишнее, все ждала, когда он найдет себя. А надо было его сразу гнать на работу, чтобы он от безделья не сделал то, что сделал. Очень тяжело ходить по своей квартире, понимая, что ты тут больше не останешься, что все твои привычки, быт и отношения рассыпались. Умерла моя прошлая жизнь и убил ее муж, за что и расплатился своим членом. Села на диван, хотелось хоть немного прийти в себя.
«Даша, тебе плохо?» —
прошептала Алина. «Да, очень плохо. Моя жизнь разрушилась по вине мужа вчера. Сейчас собираем вещи и уходим. Прости».
«У меня мама умерла почти 2 года назад. Я тебя понимаю. Тяжело, когда жизнь рушится. Мы еще не привыкли».
Я молча протянула к девочке руку. Она ответила на рукопожатие. Я встала и почему-то захотелось ее обнять. Что я и сделала. «Знаешь, в минуты отчаяния каждый плачет о своем горе. Прости меня, что впутала в свою дурацкую историю.
Мы же по делу пришли, давайте работать».
«Точно». Я вдруг чмокнула чужого ребенка в лоб, понимаю, какую глупость делаю, но меня сейчас вообще сложно назвать адекватной. Достала несколько клетчатых сумок-челночников, остались от прошлого переезда. Показала Алине, что скидывать, обувь, одежду и какие-то книги. Документы сложила в дорогую дорожную сумку и часть одежды. С этим багажом я сегодня уеду в Тулу к маме. Уходя, не сдержалась, высыпала ему на пол рис, горох, пшено и макароны. Пусть перебирает или клюет, урод. Это пока самое малое, что могла сделать. Развод подпишу, а может и сама подам заявление. Но не сейчас. Надо найти угол, где пережить смутные времена, а там посмотрим. Мысли роем крутятся в голове. Три больших сумки собраны, не такие тяжелые. Утвари и прочие бытовые вещи остаются мужу. Себе только плойку, ноутбук, фены и личные вещи. Не густо за 3 года замужества. Мы с Алиной спустились, мне пришлось еще пару раз возвращаться за очередными сумками, когда все забрала, швырнула ключи в квартиру и тут же захлопнула двери. Мне здесь делать нечего. Вышла из подъезда и как раз подъехала такси, мы загрузились и... Свекровь собственной персоной пожаловала. Она что-то крикнула, похожее на проклятие, но мы с Алиной поспешно спрятались в машине, и я феерично скомандовала таксисту: «Гони!» Отвезли вещи в ячейку для хранения, и моя московская жизнь на этом завершилась. Я думала сразу отправить груз в Тулу, но вы не знаете мою маму. Решусь появиться на пороге с сумками, то она просто не откроет двери. Замужество, по ее мнению, священный долг женщины, и если у меня развод, значит, я дура баба, которая не смогла удержать мужика. «Черт!» — вырвалось у меня с языка ругательство. Алина улыбнулась, снова смотрит на меня с любопытством. Я пожала ее худенькую ручку, осталось отвезти девочку домой. Потом заехать на работу, написать заявление, и все. Вроде свободно, но теперь полностью завишу от других людей, мамы, например. Рано пока об этом думать. Появилась маленькая приятная идея, и я тут же предложила ее Алине.